Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05. В Москве. Это среда, 27 июля, уже август, через пару дней буквально. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асав. Всех приветствую. Мы с вами продолжаем, как обычно, никаких изменений. Мы в своем графике с вами идем. Технические объявления. Напоминаю, у нас есть способ, возможность смотреть видеотрансляцию из студии. Хотя сегодня у нас гостей нет, и хочется сказать, как в известных голливудских фильмах, да, иногда эту фразу говорят полицейские, расходитесь, здесь не на что смотреть. Ну, возможно, вам просто так удобнее, многим удобнее, кстати, привычнее, да, смотреть видеотрансляцию, поглядывать туда и слушать, а не слушать традиционное радио или еще там радио через интернет. Ну, в общем, у нас есть трансляция, это трансляция... ВКонтакте, в официальной группе «Говорит Москва» 94.8 FM. Я ссылку себе на страницу тоже кладу. В телеграм-канале радиостанции «Радио Говорит МСК». Если не подписано, подпишитесь. И еще на Ютубе. Но на Ютубе, соответственно, там разные происходят вещи, да, и неизвестно, сколько это продолжится. Поэтому это так. Даже не резервный, а побочный способ посмотреть. Вот, а основные наши площадки, все-таки, я считаю, надо развивать ВКонтакте. Ну и Телеграм, присоединяйтесь, там ВКонтакте чатики есть. Вот Светлана, наша постоянная слушательница, правда, одна, второй Светланы нет почему-то. Приветствую ее. Так, значит, это сказал. Дальше, что еще? Канал коммуникации. Говорит МСК-бот, это название бота, благодаря которому вы можете писать, как, например, белорус, вот мне пишет. Поздравьте меня с днем рождения, вам все ровно, а мне приятно. Ну, мне не то чтобы ровно, да, когда вы делаете ошибки в русском языке. Я их, правда, тоже делаю, правда, не в письменной речи. Вот. Я надеюсь, вам приятно, мы вас поздравляем, несмотря на некоторые ваши эскапады, да. Вот, и... День рождения всегда приятно, даже в возрасте, да, когда этот счетчик уже отвратительно тикает, когда ты понимаешь, что впереди меньше, чем сзади, да, тем не менее, все равно приятно, что-нибудь подарят, как-нибудь утешат. А мы будем поздравлять белоруса. Вылез пропавший на Медне пузатый жужень и спрашивает, радуетесь, небось, за жарище? Конечно, конечно, радуемся. Солнышку радуемся. Почему нет? Кондей отлично спасает, пишет шеф-комендор. Что еще вам сказать по этому вопросу? Надо вам сказать, что у нас есть смс-сообщение, куда вот, например, 144-й пишет мне. Александр, а как некоторым хотелось, чтобы $1 стоил 200, а нам слабо сделать 1 рубль 200 долларов, белоруса поздравляю. Нам уже ничего не слабо. Нам уже ничего не слабо, но смысла в этом немного. Я не хочу уходить в экономические обсуждения, почему, соответственно, доллар должен стоить хотя бы 75. Ну, ладно. И у нас же есть фетиш по поводу доллара по 30. Возможно, мы увидим. Много людей здороваются. Хотя вот Сергей пишет, да, видимо, на своем опыте. Я с вами солидарен, Сергей. Сергей пишет... уже не очень приятно, когда день рождения. Умка здоровается, спасибо, Умка, за пожелания. Дмитрий пишет, 2 августа будет 47 годочков. Не хочу. Мне 7 октября будет 45 годочков. Я тоже не хочу, потому что какой-то очередной такой водораздел, ты же понимаешь. 90 точно не проживешь, вот клянусь, да, при всем там, сказать, ЗОЖе, при всех усилиях, 90 вряд ли. В наше время, с нашей генетикой. Поэтому отмечать половину пути, то есть меньше осталось, как-то так. Да и опять же, силы не те, уже и все не то, и... В общем, все равно поздравляем белорусы и всех именинников, которые есть в нашем эфире, и те, которые будут. Все равно, несмотря на это, пессимизм надо отставить, а оптимизм, соответственно, как-то взять на знамя. Потому что сколько не проживем все наши, проживем-то хорошо, несмотря на то, что Виталий Фили с нами делится информацией, что канди штука лукавая. С одной стороны, спасает от жары, с другой, самый простой способ словить простуду. 144-й сообщает, что ему скоро 66. Хотя бы до 70 Василий хочет, а там поглядим. Первые 40 лет в жизни мальчика самые непростые, сообщает нам Виталий Фили. Мастер родился в один день с Наполеоном Бонапартом, и, видимо, вас многое связывает. С кем я родился в один день, вы знаете и так. Так, справедливости ради, у вас очень пессимистичный голос. А знаете почему, Мартин, почему у меня пессимистичный голос? Потому что я сегодня час потратил времени, чтобы найти нам достойного кандидата в рубрику «Трибуна». В рубрику «Трибуна», чтобы зачитать чье-то обращение к миру, к жизни, к городу и Риму, да, городу и миру. Нет никого. Кадыров что-то там сказал, да это видно, что это не он сказал, да, видно, что люди умные писали, но слишком связано, не эмоционально. Прошелся по всем спикерам, Рогозиным, Матвиенко там и так далее, и прочим, Володиным. Ну, пустота в эфире. Кто-то что-то говорит, Лавров там три слова сказал, да? Нету пророков сегодня в нашем Отечестве. А Дмитрий Грозный, как вы его называете, Виталий Фили, а он сегодня в радио, этом, в радиомолчании находится. Вот, я хотел кого-нибудь еще. Пушилин, да что там Пушилин сказал? Нет яркости в этих словах, нету эмоций, да, нету такой жизненной витальности такой, нету ублюдков и выродков, нету европейского поноса там, нету, что, чем там нам еще Дмитрий Анатольевич нас радовал. Если будут кандидатуры на хороших спикеров, вы, пожалуйста, давайте свои предложения, вот на, вроде того, как Мартин Пушилин рекомендует. Я буду включать в пул мониторинга своего и буду за ними следить, потому что не все же мне за тишковцами с Вильфандами следить. Валентин словил простуду, желаем ему здоровья. Давайте слушателям слово. Слушателям я слово даю постоянно, вы просто, видимо, не слышите. День рождения — грустный праздник, еще один год ближе к смерти. А Трамп? А как же Трамп? А Трамп — это не наша история. Чего он там не сказал, это не к нам. Про витальность вспоминается, да. Хочу бабу потолще, да. Какой жизненной силы, как удивительной жизненной силы наполнены эти слова, да. Так, Алекс, Алекс Чума пишет, что вот еще один год ближе к смерти. Как мне один этот выражался знакомый... офицер полиции, сейчас это так называется. Но когда он служил, это была, конечно, советская милиция. И вот он выражался более ярко. Он говорит, у меня уже полгроба из задницы торчит. Полгроба торчит из задницы. Но, тем не менее, будем радоваться, потому что жизнь должна быть радостной. Да и сколько бы ее ни осталось. Мы же не знаем, сколько, да. Так, ну что, давайте перейдем к... нашим традиционным спикером, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк. Елена Волосюк сообщает нам, что с начала месяца, по данным метеостанции ВДНХ, в Москве выпал 91 миллиметр осадков. Это уже больше 100% месячной нормы. Июль перевыполнил свою норму по количеству влаги. Татьяна Позднякова сообщает, что выходные дни погода будет определять область относительно повышенного давления. Потому что завтра нас с вами будет пересекать холодный атмосферный фронт. Выходные дни местами локальные кратковременные дожди от небольших до умеренных. И вода в водоемах Москвы за эти жаркие дни прогрелась, так что можно будет продолжать купальный сезон. Я, кстати, не купался еще в этом году, ну, кроме как бассейна. Научный... руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд. В четверг начнется понижение температуры, но пока не очень заметное, до 25-26, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1-2 градуса каждый день, пока, видимо, до абсолютного нуля не дойдет, это я шучу. В пятницу ниже 25, в субботу 21-23. А я в субботу от вас уеду и приеду только на следующей неделе, в понедельник. Уеду далеко, еле купил билеты. Было прям сложно, да, потому что они каждую секунду дрожали, пропадали, и, в общем, ну, я справился. Тепло надоело Виктору 26-му. Дмитрий пишет, Тверь умыла. Солнце и тепло лучше, чем холод и снег. И Нина говорит, не грустите. Да, не грустим, радуемся. Родиться может каждый дурак, это не подвиг. А вот родить не каждый может, сообщает нам Григорий СПБ. Таким тоном, как будто он сам родил уже. Сергей спрашивает, Байкал? Нет, не Байкал, дальше. Я полечу в Владивосток на остров Русский. Ненадолго, правда. Не думаю, что успею что-то много посмотреть. Но туда-сюда, что называется. 12 часов туда, 12 часов обратно. Вот выходные и прошли. Иноагент из подполья справедливо замечает, что в субботу-воскресенье у вас эфиров нет. И в понедельник тоже нет. И в понедельник нет. Поэтому мы ваше отсутствие не заметим. Да и слава богу. А то я часто стал пропускать. Я же хвастаюсь. Не просто я так вам рассказываю. На самом деле это был целый подвиг. Я вот давно не сталкивался с покупкой билетов на такие там дистанции за пару дней. И прям это было не просто, а целый квест. Так. По погоде понятно. Похолодает, но не сильно. Сколько билеты получили? Григорий СПБ, вчера обсуждали, как их правильно покупать. Покупайте за пару месяцев, и все, будет вам счастье. Я вот эту чудовищную сумму, на которую меня ограбила авиакомпания с агрегатором, я даже вслух говорить не хочу. А теперь ведь никто не вспоминает, когда какая нежная у нас была зима. Она разве была нежная? Я помню, что нам... Я хотел сейчас выразиться некультурно. Один из господ говорил, что март — это зимний месяц. Этот зимний месяц продолжался черт знает сколько. Черт знает сколько. Поэтому хорошо, что лето, хорошо, что жара, хорошо, что плюс 30. Прям вот кому надоело тепло, я прям не понимаю вас. Конечно, холод, да, и снег лучше. А, снежная, исправил ты 9. Да, никто не вспоминает. Хорошо, что торфяники не горят. Да прекрасно, что они не горят. Ладно, давайте по темам. Сегодня, опять же, темы такие, они, как это слово, да, слово есть такое, сутевые. То есть не то, что там как-то глобальный информационный повод, но есть о чем поговорить. По большей части это международная повесточка. Да, международные там события. Я хотел поговорить с вами про Китай, и проговорил про Китай. И про Иран поговорил, да, и про Иран тоже хотел поговорить. Но из наших тем тоже анонсирую, да, если мы с вами до нее дойдем, надо все-таки разобраться с тем, что госпожа Останина и другие геи-борцы хотят от нашего законодательства, какие изменения туда хотят внести, да, вот тоже это хотелось обсудить. Лето медовое. Фиксик пишет, что случайно услышал вас сегодня на спутнике. Очень впечатлили. По средам хожу туда по утрам, да. Вот. Мои друзья там, Петр и Трофим, да, в общем, мы часто беседуем о разном. Владимир Вольфович покойный говорил, что у нас вся страна северная, радуйтесь лету. Это правда, ведь вот я вам это подтверждаю, потому что я когда... Вышел в Баренцево море, и мне говорит, ты одежду-то возьми. Я говорю, да тепло же, там плюс 20, ну что? Я говорю, так это море. Я говорю, да ладно море, плюс 23 даже. Да, в общем, я пожалел где-то на втором часу, что я взял мало одежды, я все-таки взял ее. Ладно, что про Китай? Что происходит с Китаем? МИД КНР выразил решительный протест в связи с призывом США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти и других энергоносителей в Китае. Об этом официальный представитель МИД страны Джао Лидзянь заявил. Вы этого Джао Лидзяня почитывайте, он очень ярок, ярче Кадырова иной раз бывает. Китай выступает категорически против подобных противозаконных и односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество и на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения. А господин Марк Рубио, такой сенатор есть, собрал группу, узкий круг ограниченных людей и призвал власть ввести рестрикции в отношении организаций, которые занимаются страхованием или регистрацией танкеров, которые перевозят нефть или СПГ, сжиженный природный газ, из России в Китай. Блумберг предположил, что это приведет, скорее всего, к более жесткой конкуренции за нефть с Ближнего Востока, да, и вырастут цены, но... Марко Рубио сотоварища, не важно. Это не важно. Про алжирский газопровод вы не хотите поговорить? Чуть попозже, да? Я думаю, что вот в теме Ирана мы это попробуем затронуть. Давайте пока про Китай. Вот, Китай, конечно, резко повысил импорт, ну, экспорт, да, с точки зрения Китая. Это экспорт российской нефти после всех изменений. Там рекорды бьет «Сила Сибири-1», которая, да, обсуждает «Сила Сибири-2». Вот, ну и страны G7 обсуждают установление максимальной цены на российскую нефть и российский газ на мировом рынке, что вот не дороже полтинника, там 40-60. Песков выразил надежду, что этот китайский, точнее американский законопроект принят не будет. США не пытаются ввести санкции, да? Вот, есть законодательская инициатива одного из конгрессменов. Будем надеяться, что инициатива так и останется. На самом деле, я могу рассказать Пескову, да и вам, наверное, да вы, наверное, тоже знаете не хуже меня, что сначала выходит какой-нибудь Рубио, вот, и начинает повестку шевелить. Они ее проверяют, смотрят, как она срабатывает, потом вводят или нет. Смотрят в том числе и на реакцию Китая. Что же происходит? Почему Пелоси летит? Почему к санкциям призывают? Почему Тони Блэр, Ли Страсс и прочее англосаксонское, скажем так, братья, не назвать ее иначе, начала опять про Китай? В чем суть-то? В чем суть-то вот так резко нажать на все антикитайские кнопки-то? Зачем? Дело в том, что, да, я как бы почитал американскую аналитику по этому вопросу, и китайскую, да, вот, и американцы там в очередной раз резко озаботились там китайской проблемой, вот, а подняли, что называется, все старые эти самые. Вот. Но я, собственно, об этом там уже как-то говорил, напомню, что весь прогрессивный мир ждет 20-го съезда, 20-го съезда КПК, на котором будет продление, должно быть продление, так об этом говорят полномочия Си Цзиньпина, третий раз он, соответственно, будет секретарем, ну и, собственно, на этом съезде будут обозначены планы на грядущие 5 лет. Заранее обычно не говорят, в этом всегда есть интрига, и есть такая интрига конспирологического свойства, что там две группы. Что там две группы борются за власть, и одна группа — это, конечно, товарищ Си и его коллеги, вот, а другая группа, она более либеральная, им жалко 900 ярдов по торговле, да, по-моему, 900 там у них, да, с паритетом 250, с Соединенными Штатами, им жалко, что все могло быть иначе, и, в общем, они, по слухам, да, это, опять же, я вам цитирую конспирологию, по слухам, они более либеральные, нежели товарищ Си. В общем, те, кто более-менее понимает про Китай, да, они говорят, что товарищ Си вне конкуренции находится, везде стоят его ключевые люди, есть, конечно, там определенные внутрипартийные дискуссии, но вот такой темы, что на съезде будут приняты какие-то иные решения, да, и этой темы не существует. Вот, ну, это эксперты говорят. Тем не менее, американцы считают, видимо, да, что можно повлиять давлением на позиции Си, и там что-то может произойти на съезде. Вот, поэтому мы сейчас увидим много антикитайского. Много антикитайского и много антииранского, да, антииранский вы, наверное, тоже уже видели. Вот, и я не думаю, что они будут останавливаться, потому что после октября, очевидно, после этого октябрьского съезда, да, там и будут уже иные решения в будущее и про сотрудничество с Россией, и про закупку российских углеводородов, и про все-все будущие проекты, потому что, ну, это некая там точка. Это некая точка. И что касается Китая, да, в этом смысле, как говорят там эксперты, что если Китай какое-то решение принял, он его менять не будет. Он его менять не будет. И вот там Лавров тоже на эту тему высказывается, что следующей целью после России в списке врагов Запада станет Китай. НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия номер один, Китай на втором месте. Все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью. Это правда тоже. Поэтому они через запятую говорят. Вот. Я не знаю, как там и что будет на съезде, но в целом, мне кажется, господин Си, в общем, устоит. И вот то, что сейчас транслирует китайский МИД и китайское Министерство обороны, да, оно будет воплощено в жизнь. Но попытки взбодрить Китай, как раньше, да, там было через Гонконг, там, да, сейчас через Тайвань, с приездом Пелоси, да, вот это все будет продолжаться. Я думаю, что мы услышим не только антикитайский этот... там спич из британских и американских уст, ну и из других, да, вот, например, там в новостях пишут о том, что авианосная группа в сторону Тайваня пошла уже с визитом Пелоси. Атомный авианосец, да, в этой самой группе присутствует, вот, Рональд Рейган, между прочим, вот, ну и так или иначе тема находится в эскалации. Такие мысли у меня по Китаю, и я думаю, что очень много будет этой повестки интересной. Вот, из-за еще других новостей, сегодня тоже обсуждается история про Джонсона. Как вы помните, господин Столтенберг находится вынужденно на своем месте, поскольку давно уже ему греют кресло руководителя Центрального банка Норвегии, он же год назад должен был уйти, но тем не менее не получилось. Вот, но обсуждается, кто, соответственно, сейчас Юстас пишет, то, что будет на съезде КПК, абсолютно предсказуемо, и ждать сюрпризов не стоит. Вообще же сюрпризов ждут даже специалисты, такие плотные по Китаю, да, потому что там каждый раз сюрпризы, когда это один пояс, один путь, когда еще что-то, да, поэтому что-то там все-таки будет. Сюрпризов в смысле отставки Си, точнее, не назначения, не отставки, а не назначения. Это вряд ли, хотя об этом тоже говорят, что такая там микровероятность есть, но я считаю, что это вряд ли. Вот поэтому какие-то сюрпризы будут, я надеюсь, они позитивные для нас. Так вот, про Джонсона. Вот, и газета «Телеграф» пишет, что вот в следующем году, когда, соответственно, кресло станет вакантным, то он будет бороться за пост генсека НАТО. Раньше прочили туда Бена Уоллеса, это министр обороны Великобритании, вот, а также Терезу Мэй и Дэвида Кэмерона. Это вот почему-то «Телеграф» считает, что англичанин должен возглавить НАТО. И выводы интересные. Выводы интересные, что Джонсон возглавит НАТО, потому что его активно поддерживают на Украине. Как будто Украина какие-то решения в этом направлении принимает. Вот. Ну и это, в общем, называют блестящей идеей, что вот он возглавил реакцию Запада, призвал Финляндию, Швецию. И, в общем, молодец. Миррор тоже пишет об этом. Вот. Но, честно говоря, я думаю, что это, ну, такая тоже... досужая сплетня, что называется. Как там будет, что неизвестно, да, никто не знает, что... Вот, но, тем не менее, это обсуждаемая тема, возможно, интересная. Много сообщений по газу. Я вижу там уже предположение о том, что «Газпром» вступил в газовую войну. Сейчас он всем покажет кюс, киномать, или как там было, да? Вот, и что в целом дави их... Вот, а люди нервничают, не понимают, соответственно, вернее, точнее, понимают, почему, но говорят, что это не причина снижения поставок, и что хранилища никак не наполняются, это прям такая сущностная проблема. Об этом тоже, наверное, стоит подробнее поговорить, если, кстати говоря, есть какие-то незамечания, предложения, вопросы по Джонсону, сотоварищи или по Китаю, вы звоните в эфир 8-495-7373-948, и это обсудим. Но звоните, но только после выпуска новостей. Мы пока послушаем, что там произошло нового в городе, стране и мире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.34, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Это среда, 27 июля, у микрофона Александр Асафов. Смотрю, вот в Ютубе у нас все работает, ВКонтакте, в Телеграме. Присоединяйтесь к видеотрансляции, там пишите в чатик на ВКонтакте, если вам удобно. И, кстати говоря, пока мы тут с вами разминались? Дмитрий Анатольевич Медведев написал. Ну, ничего такого он не написал, да? Сейчас я вам процитирую. В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента... Как мозгу или мозги, кстати, правильно было бы. Президента Украины возникла следующая картинка светлого будущего его страны. Рисунок 1. На рисунке 1 нарисована Украина от Ужгорода до Луганска, включая Крым, да, и вот такая оптимистичная картинка. Западные аналитики считают, что на самом деле будет так. Рисунок 2. На рисунке 2 Чернигов, Черкассы, Кропивницкий, бывший Днепр, Дзержинск, кстати, Кропивницкий, карта украинская, Николаев, Одесса и так далее, это все Россия, выше Беларусь, Житомир, Хмельницкий, Ивано-Франкивск, Тернополь, Львов и Луцк ровно забирает Польша, а Черновцы и Винницу забирает Румыния. Ужгород достается Венгрии. И в центре Киев, да, Киевская область, и вот там и написано Украина. Это все, что нам Дмитрий Анатольевич Медведев хотел доложить. Видимо, сидел натужно, красил украинскую карту в разные цвета. Лучше бы написал чего-нибудь. Лучше написал чего-нибудь. Так. Ну, собственно, про качество газа, да? Или это, если есть какие-то мысли по поводу сказанного Медведева, там, Китая и так далее, вы позвоните, да поговорим. Телефон-то вам известен 8-495-7373-948. Вот, а мы, собственно, про газ начали. Не знаю, насколько это интересно, да, там... Песков говорил, что проблемы с турбинами, это из-за санкций, и что они вот плановые должны были пройти ремонт, но с ремонтом какое-то до сих пор есть непонимание, вроде бы все отдали и отдадут, одну везут, вторую сейчас сняли, и это все технические проблемы, вот, но газ, цен на газ вы видите, там уже, соответственно, как это правильно это сказать, волнение, да, серьезное, что же будет с газом, как заполнять хранилище при нынешней скорости, никак не заполнить. «Газпром» сказал, что документы получил, а на них непонятно, когда же будет оборудование доделано, переделано и так далее. И сказали что сегодня, что по факту никто ничего не чинит, похоже, да? Вот, и, в общем, эти заявления «Газпрома» привели к тому, что газ теперь стоит 2,240, даже выше уже. Вот, ну и, собственно, на эту тему, да, очень много газовой повестки. Американцы опасаются, что энергокризис приведет к расколу между странами Евросоюза, и что, возможно, он на этот счет может и подразвалиться опять. И вот в CNN, да, пишут, что это самый наш большой страх, что Европа столкнется с нехваткой газа. Вот. Ну и рекомендовано, да, увеличение мощности атомной энергетики. Сколько было разговоров про атомную энергетику? Насколько она плохая? По-моему, Франция это отказалась, да, и Германия. Вот. И США теперь говорят, что это лучше угля, поэтому лучше возвращаться к использованию. Пузатый Жожин просит скорее, быстрее давайте лучше про гиеборцев. Вот, они же пояснили, что пропагандный путь будет, или что угодно, включая несопротивление существованию греха. Годами мы себя позиционировали как надежного поставщика. Теперь как-то странно с этими турбинами. Почему мы не запаслись ими заранее? Ну, вопрос, ответ на поверхности. Сладков обещал постричься наголо, если турбину поставят в течение 10 дней. Вы знаете, я не помню, у него шевелюра до пояса, честно говоря. Вот. Тема сложная, но у нас вот как... Вы знаете, я много раз говорил раньше, что все проблемы ключевые из-за газа. Вся вот политическая история, да, это все из-за газа. И мы сейчас мы видим, что все к газу пришло. Вот, собственно, про Иран я хотел в каком ключе поговорить. Почему все вспомнили про Иран? Почему Израиль говорит, что надо бы опять подумать, как его это самое... атаковать за ядерную программу. Почему американцы говорят, что они сейчас поставят беспилотники? и так далее. Гипнодиск, я не знаю, я читал этот слух, комментировать не буду, потому что похоже это на украинский фейк, да, не буду, соответственно, накидывать ему цитируемости. Вот, я это видел, честно говоря, думаю, что это неправда. Вот, но уточните, вы же можете у него прямо самого, то есть у него он же в эфире бывает, позвоните ему. Я просто не считаю необходимым, да, украинскую военную пропаганду там цитировать в очередной раз, давай ей какую-то жизнь. Вот, но я думаю, что вы можете сами убедиться. Вот, значит, возвращаясь к Ирану, да, почему? Да потому что, вот Астанинская встреча, она же вроде бы про Сирию, да, про сирийские дела, чтобы Турцию остановить от новой спецоперации, да. Вот, а последствия-то какие? Иран подписал соглашение об экспорте деталей авиаоборудования, да. Вот, потому что там есть иранское оборудование, которым они пользуются, да. Там есть еще там масса каких-то историй по поводу поставкам там цинка, свинца и так далее, да. Что газовые турбины есть аналогичные, что тоже можно, соответственно, ну, короче, увеличить. У нас, наоборот, весьма скромно с Ираном, 2 ярда, по-моему, всего. И вот сейчас, да, итогом этой сделки, во-первых, обсуждается договор на 25 лет о сотрудничестве, да, вот, во-вторых, вот, ну, куча таких важных моментов. И много говорят о том, что 40 миллиардов ленд-лиз для Украины, кстати, вчера «Нафтогаз» запросил еще 8 на газ, а то, что «Газпром» заключил сделку на 40 миллиардов с иранцами, да, это как-то не заметили. Иран и Россия начнут совместные поставки в Оман и Пакистан, например, да? Вот, сообщили о том, что есть ряд теперь совместных проектов. Раньше у «Лукойл» не получилось несколько лет назад, из-за санкций они сбежали оттуда. Вот, а теперь будет получаться, да? Вот, будут, соответственно, обсуждать там схему там, финансовую прямую, не через доллар, да? Вот. Ну и, в общем, что пишут западные товарищи, да, о том, что это картель, это начало картеля, который осложнит, ну, мягко говоря, да, газовую ситуацию в мире, поскольку вот Турция там каким боком, то у Турции есть хороший партнер Катар, который тоже, соответственно, является... Ну, газовой, мягко говоря, страной, да, и это вызывает панику, потому что они сейчас как договорятся, если вот без российского газа то уже какие-то сложности наблюдаются невероятно, а если они вообще, там, сколько там процентов, 60% разведанных, больше, да, сколько вот в этом предполагаемому картелю принадлежит. Вопрос. Они же сейчас еще договорятся и начнут использовать свои механизмы совместно. Иран-то поставляет. То есть он же все эти годы, да, нашел там пути. Пусть он, да, поставляет с дисконтом, пусть он поставляет дешевле, но ведь поставляет. Вот, и у России есть возможности им помочь. И вот тут конкуренции нет уже, тут есть сотрудничество. Ирану нужны газопроводы, очевидно. Он может ими пользоваться. Вот, ну и я думаю, что вопрос с сжижением, да, тоже можно помочь. Вот, и у нее есть проект, там, строительство газопровода в Индию через Пакистан. Ну, вот, и тут тоже, да, возможно, это самое, посотрудничать. Поэтому, и вдруг да, Израиль начинает говорить о том, что надо Иран снова атаковать, да. И кто-то еще, не помню, кто-то из американцев тоже начинает воспроизводить всю эту риторику, что вот они вышли, там, из сделки, вот они... развивают там ракетную программу, ядерную программу, беспилотники, вот это все. Ну, думаю, что давление усилится. Насколько, не знаю. Насколько это повредит нашему сотрудничеству, самый большой вопрос. Думаю, что никак не повредит. Но, тем не менее, это важно тоже. Вот как важно сейчас в китайском направлении смотреть, да, где вот через Тайвань пытаются это самое принудить к послушанию, да, и то же самое с Ираном. 558-й пишет. «А долго мы на радость нашим недругам, друзей у нас нет, будем с хохлами перемалывать друг друга». Я не знаю, зачем вы с хохлами перемалываете друг друга, немедленно прекратите. Я думаю, что это не очень здорово и полезно. Вот. Но у нас же есть, что предложить Ирану и так далее. Что еще на эту тему хотел вам рассказать? Ну, на самом деле, да, вот много мы говорили о новых союзах, и вот какие-то контуры вырисовываются. Две крупные газодобывающие страны под санкциями, все так. Самая любопытная новость о том, что Россия хочет сотрудничать с производителем Байрактаров. Ну, это турки заявили. Честно говоря, не знаю, насколько это правда, но тоже видел эту новость. Сладков поспорил, что украинцы сорвут сделку по зерну. В противном случае он побреется наголо. Спор был не о турбине. Франция не может отказаться от АЭС. Да, у них процентов 40 энергетики атомной. Я перепутал, Германия же, конечно. Я ошибся. Израиль нам еще за сбитый Ил-38 не ответил. Если есть какое-то мнение, какое-то желание высказаться по уже обсужденному, да, на сегодня, то вы звоните 8-495-7373-948, и мы с вами пообщаемся. И мы с вами пообщаемся на эту тему тоже. Потому что следующим моментом, да, следующим фрагментом нашей с вами встречи я хочу о гееборцах поговорить, как я их назвал, а точнее о проекте закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. С Ираном заключили сделку по ремонту наших самолетов. Это тоже важно, я с этого начал, да, что у нас пошло сотрудничество и по чувствительным и важным для нас направлениям. Поэтому будут по Ирану сейчас долбать, будут его пытаться, соответственно, как-то заставить от, или, по крайней мере, отвлечься от сотрудничества с Россией, да, взаимовыгодного. Вот, соответственно, много сообщений про то, как американцы недовольны, да, и визитом Путина, и, собственно, новыми достижениями, да, достижением новых договоренностей. Потому что там и в вопросах региональной безопасности что-то звучало. Вот, соглашение, насколько я понимаю, подписано техническим обслуживанием российских самолетов. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер, Алексей, Москва.
Здрасте.
Я хотел спросить ваше мнение по поводу Китая. Если даже на очередном съезде не победит Си Цзиньпинь, то как-то от этого может измениться политика Китая? На мой взгляд, она достаточно последовательная, и совершенно не важно, кто будет руководить.
Ну, вы знаете, все-таки, да, я вот на эту тему много сейчас там чего прочитал, я не являюсь глубоким специалистом, мне просто стало интересно, насколько контекст внутренний действительно существует, так как о нем пишут американцы, вот, и насколько действительно это зависит от фигуры одного человека. Как оказалось, ну, конкурентов у него нет, потому что все пишут по-разному. Кто-то говорит, что он их зачистил, кто-то говорит, что там его единомышленники подросли и выросли в такую серьезную там политическую силу, поэтому не единомышленников меньше. Вот. Но, тем не менее, по поводу последовательности. У каждого лидера КПК, да, у него свое видение. И он, конечно, частично продолжает дело предыдущего, да, но тем не менее серьезно меняет. Если сравнивать там Дэн Сяопина какого-нибудь, ну, какого-нибудь совершенно конкретного, да, с Си, то разница очевидна. И я думаю, что резких, конечно, каких-то разворотов, да, там не будет, ждать их сложно, но тем не менее тенденции могут поменяться, да. Стратегические векторы там на 5, да не на 5, конечно, лет на там 15-20 могут быть изменены. Вот. Но Китай, что называется, живет вот в длинную волю. Юстас вот уточняет, что крутых поворотов в политике Китая не будет однозначно. Извините, газопровод, ударение на вод. Не читайте вслух. Спасибо, Людмила. Как мне нравятся ревнители русской речи. Ведь, ну, это же важно, да, это же важно. Я неоднократно говорил, что ошибки я совершаю, да, в русском языке. Это печально, но старую псину новым фокусом обучить сложно, поэтому уж придется Как-то вам смириться с такой моей позицией. Ну, или требовать замены. Требовать замены. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я как-то в полной панике.
Вы знаете, я бы хотел, чтобы вы выключили радиоприемник.
Да, потом... я уже это сделал.
Да, спасибо. Давайте, в панике.
Я в полной панике, потому что... Вот скажите, вам приятно было улететь по Дальний Восток на самолете, который обслужил для иранцев?
Что значит приятно? Просто улетел бы и все.
А чем бы это кончилось?
Приземлением.
Не факт. Вы понимаете, в чем дело? Что там произошло? Вот вы расскажите, и зрители лучше будут знать. Дело в том, что американцы тоже отказались обслуживать иранскую технику. И они стали делать некоторые виды запасных частей сами. Вот тот, кто имел когда-нибудь дело с авиацией, он знает, что это такое. Вы понимаете?
А можете мне рассказать, сколько иранских самолетов упало за последний год?
А тут дело вот в чем. Понимаете, аварийность рассчитывается из часов полета. Вот, предположим, на 1000 часов полета сколько проблем?
Ну, то есть вы мне ответить на мой вопрос не можете?
Нет, это я вам ответил на вопрос, просто у них налет.
Ну, то есть нисколько, да?
Нет, есть, конечно. Конечно.
Но есть какая-то сравнительная таблица.
Остановки двигателей в воздухе. Это всем известно. Ну, это,
понимаете... Если всем известно, мне неизвестно, расскажите.
Ну, я вам сейчас конкретно эти случаи назову, но вы можете в интернете найти. Остановок двигателя. Там же это, понимаете, все бесследно не проходит. Вот в чем все дело. И потом есть еще один момент. Ну, чисто авиационный. Те, кто связан с авиацией, меня поймут. Как это так? Что тут говорится, что наши инженеры авиационные и техники, они настолько некомпетентны, что им иранская помощь нужна? Да что-то мы докатились тогда. Понимаете? И главное, что происходит? Легкие формы обслуживания мы делаем. Правильно? Делаем. Вопросы о тяжелых и сложных формах обслуживания. Вот в чем все дело.
Соглашение о том, что поставлять детали и оборудование для авиалайнеров, а также проводить их техобслуживание. А не приоритетно, понимаете?
Так дело в том, что вот вам будут поставлять детали для Боинга, сделанные в Иране.
А у вас, наверное, другие есть, да? У вас выбор есть. Вы можете у себя в гараже напилить сколько угодно и не обращаться в Иран.
Вы понимаете, в чем дело? Авиация — это не разговоры по радио. Дело в том, что это приводит к смертям. И все, что написано в авиационных правилах, это написано кровью.
А давайте поговорим, откуда детали брали в 90-е годы. Не хотите об этом поговорить?
Да, мы получали.
Нет, не получали официально. Их не было так же. Был черный рынок деталей. Когда люди съездили, да, и скупали бэушные детали по всему СНГ, ставили их на самолеты, да, за это потом садились в тюрьму.
Это вы имеете в виду нашу технику, да?
И не только нашу. Когда они скупали все бэушное дерьмо на западных барахолках.
Наш борт правительственный, на котором Путин прилетел к Хельсинки, не сумел взлететь из-за чего? Там перед полетом каждым взлетает борт, и порядка 40 минут все проверяет, он садится, и можно брать президента.
Так вот, когда у них
проблемы с тормозной системой, потому что там были установлены левые детали, как вы сказали.
А в 90-е годы, о которых я говорю, Путин не был президентом.
Я вам говорю про случай с Путиным.
А я говорю, давайте говорю про 90-е годы. Что у него про случай с Путиным-то? То есть у вас нет конкретики, у вас есть иррациональный страх. Вы считаете себя большим специалистом, но фактов у вас нет.
Я специалист, это нормы и правила авиационные, которые существуют. Я не специалист.
Ваша позиция какая? Не летать никуда, сидеть, как вы, на диване, не разговаривать с Ираном и просто бояться, да? Есть такая штука, памперс для взрослых. Рекомендую, возможно, вам поможет. Да, Сергей Алексеевич, здрасте.
Здрасте, Александр. Вы чему удивляетесь? Это у нас сплошь и рядом. Что-нибудь ляпнуть про какую-нибудь страну, про что-то серьезное, там, про специальную военную операцию. А когда задашь вопрос конкретный, докажи, где аргументы, где цифры, где ты это нашел. Пузыри пускают. Так же вот, как будто у нас там одни идиоты не знают возможности Ирана по изготовлению каких-то деталей. То есть проверить у нас некому. Вот Иран сказал, буду поставлять. Значит, мы сказали, ну давай, все. Давай, прям раз, и все, согласились. Все эти дела-то прорабатываются. Неужели это трудно так понять? Вот я сегодня слушаю, как пример. Оказывается, мы в специальной военной операции не учли той глубины вмешательства в эту операцию Вашингтона и стран НАТО. А разведка у нас вообще не реальных разведданных.
Мышей не ловят. Не, знаете, я слышал, мне нравится больше момент, что, во-первых, Путин не информирован, ему носят информацию на карточках, он больше ничего не воспринимает, и эту карточку пишет ему лично Шойгу, там, Герасимов, кто там, Силуанов и Сечин, и вот там написана полная дезинформация, и поэтому все у нас вот так, да, мне очень нравится эта модель.
Это прям болезнь, понимаете, болезнь. Вот оно, как будто и этой болезнью кто-то вот всем этим процессом, вот такое впечатление, что кто-то руководит. А так посмотришь, вроде человек умный, что-то там эксперт там, военный эксперт. И вот ему вопрос задать. Тебе что, начальник ГРУ США сказал, что разведданные за это и он там получил взыскание? Ты откуда это взял-то? Ну не знает он ничего. И ляпает на весь эфир, значит... А там в ладоши хлопают за океаном. Скажут, о, как молодцы-то.
Есть пара сообщений. Вот Миша пишет. Почему-то некоторые думают, что Иран отсталая страна. Очень современная страна, которая самостоятельно развивает ядерные технологии. Но даже без этого. Значит, да дальше. Тоша Мин пишет. Проблемы не в теоретической базе, а в производственных линиях. Мы эти запчасти не делали. Иран их делает достаточно давно. Пока мы не начали их производить, их нужно чем-то заместить. И, собственно, пишет сердитый кролик. Последний иранский самолет МД-83 падал в 2020 году. Всего с 52 года упало 35 самолетов. Ну, нужна какая-то сравнительная история, да? Мне не кажется, это ни большой, ни маленькой цифры. Не знаю, честно говоря.
Вот. Александр, даже вот не владея той информацией, которую вы только что вот сказали про технологическую линию, там, что они долго лет работают, вот любое вот такое утверждение без доказательств сразу представляет, что у нас наверху, вот в том числе и в авиастроении, одни идиоты сидят. То есть они ничего не соображают, то есть не проверяют, просто согласились и все.
Ну вот еще, люди разбираются больше, чем я поэтому зачитываю их мнение. 101 километр, наш радиослушатель, да, старый, ну, в смысле старый, постоянный, был в Иране в 2014 году, у них очень старый флот, но все без проблем летает, очень много внутренних рейсов и рейсов в дружественные страны. Они научились поддерживать летную годность, нужно перенимать опыт. Вот я, собственно, тоже не вижу, в чем проблема. Вот тут тоже не вижу. Спасибо, Сергей Алексеевич. На самом деле, да, я небольшой специалист по Ирану. Специалист по Ирану у нас Аббас Джумма, да, там товарищ мой. Надо его как-нибудь пригласить в эфир и обсудить, он туда постоянно ездит. И вот он тоже говорил, и мы с ним это обсуждали, что мы Иран-то представляем, даже я Иран представляю, да, страну, ну, страну отсталой, правда, да. А там очень много чего делают, и, в общем, живут 40 лет под санкциями, да, несколько иначе, чем мы здесь представляем себе. Вот, и я на эту тему тоже почитал, и я вижу, что есть, да, есть и там точки для сотрудничества, и эти жалкие 2 миллиарда оборот, которые есть, надо, конечно, увеличивать. И вот какой-то такой серьезной проблемы по там поиску этих точек, да, и развитию я не вижу, честно говоря, не испытываю каких-то... там, страхов, да, про то, что там самолет с иранской деталью не долетит. Ну, если деталь плохая, ну, ее, наверное, потестируют и не поставят, да, тут совершенно прав, как бы, слушатель. Вот. В общем, я думаю, что цель, в том числе и Запада, да, любые вот эти возможности сотрудничества разрушить. Вот. А чем он занимается? Давайте сейчас послушаем новости. Что там у нас хорошего произошло? Я надеюсь, хоть что-то хорошее произошло, не только страх один. Вот, а после поговорим о ЛГБТ и попытками с ним бороться при помощи там, действий депутатов Государственной Думы. Сейчас новости.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, среда, 27 июля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И вот я очень долго к этой теме пытался подойти из, что называется, с разных сторон, потому что не понимал ее, да. Я не понимал, что говорят депутаты, на какую тему, и вот я попытался разобраться, и, наверное, я сейчас готов с вами это обсудить, да, в первую очередь с вами хочу поговорить. Итак, проект закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, представлен в Думе группой депутатов КПРФ и СРЗП, Коммунистическая партия Российской Федерации и Справедливая Россия за правду, соответственно. Авторы предлагают приравнять отрицание семейных ценностей к экстремизму, разжиганию национальной розни и пропаганде порнографии, признавая опасность этого не только для совершеннолетних. А что еще они предлагают? Да, но очень сложно разобраться было мне в том, что действительно они хотят. Вот. Значит, сейчас деятельность пропаганды ЛГБТ касается несовершеннолетних, но вот, например, среди прочего, они предлагают запретить пропаганду в СМИ, то есть любые публикации на там схожую или эту тематику, на общественных мероприятиях, то есть я думаю, что артистам, которые выглядят как-то, в общем, особым образом, да, проблемы начнутся, и кинопоказах, в том числе онлайн. Законопроект подразумевает в том числе и запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на те фильмы, сериалы или другой контент, допускающий пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных социальных отношений. Коснется, соответственно, как и обычных кинотеатров, так и стриминговых сервисов. Вот, значит, депутаты считают, что предложенные им поправки, эти правки, помогут предотвратить появление людей с отклонением в сексуальном предпочтении, в том числе и педофилов. Значит, сейчас это, да, совершеннолетних, да, касается, вот, с 13-го года. Значит, инициатива подразумевает штрафы до 10 миллионов рублей для юридических лиц, и до 500 тысяч для граждан. Автор проекта, депутат Нина Астанина от КПРФ, председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. В общем, она достаточно много об этом высказывалась, много, соответственно, об этом обсуждений было. Вот. Ну, в общем, не очень все-таки понятно, как это будет. Да? Не очень понятно, как это будет. Если у вас есть какая-то по этому вопросу позиция, надо ли бороться с подобным, да, для взрослых, надо ли взрослых ограничивать от подобного контента, допускающий пропаганду отрицания семейных ценностей, как далеко это может зайти, давайте с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Здрасте, Давид Александрович.
Здравствуйте, это Давид Шнейдер, ваш коллега, который занимается кинематографом. И меня этот законопроект в высшей степени удивил. Ну, помимо того, что мы не увидим хорошие фильмы типа «Игры в имитацию» с Бенедиктом Камбербэтчем про Алана Тюнинга.
Тюринга.
Мы не увидим Тюринга. Подобные Тюринга. Не увидим «Горбатую гору». Меня в этом законопроекте удивляет следующее. Я очень хотел бы, чтобы хоть кто-нибудь из депутатов продолжил предложение. Пропаганда – это. Любой закон хорош тогда, когда он не допускает двояких толкований. Неинтересно, что имеется в виду под словом «пропаганда». Снимать кино, в котором говорится «да здравствует гомосексуальные отношения», этого никто не делает.
Но вы знаете, есть пара соображений на этот счет, профессиональных, не моих, а вот там психологи пишут, что в данном случае пропаганда — это когда подобные действия нормализуются или одобряются. Ну, нормализуются, когда там наравне с героями с традиционными отношениями, героями нормальных ситуаций, которые могут стать примерами для детей, это в контексте детей обсуждается, вот они, собственно, вот там нормально, когда там у них другие отношения. То, что мы видели в Netflix, который ушел, где у них это прям по квоте, да, проходило в каждом...
То есть, значит, насчет Netflix. Netflix теряет подписчиков сотнями тысяч, в том числе и из-за этого. Но означает ли ваши слова и слова этих психологов то, что нельзя снимать фильмы про Оскара Уайльда?
Да я проще скажу вам пример, да, вот до Оскара Уайльда даже не надо идти. Есть актер МакКонахи, прекрасный, да? Он снялся в прекрасном фильме «Далласский клуб покупателей». Он про ВИЧ-инфицированных, в том числе и про геев. Этих геев там в этом фильме, я не знаю, полно. Вот вопрос. Подлежит ли фильм про человеческую трагедию, да, ВИЧ-инфицированных с ковбоем-бруталом МакКонахи запрету по этому закону или нет? Да, вот, например, такая
ситуация. Или, например, фильм «Филадельфия» с Томом Хэнксом.
Ну, как
подлежит этот фильм запрету или нет? Понимаете? Мне кажется, что это предложение абсолютный популизм, потому что никто не может дать точный ответ на вопрос, что такое пропаганда. Понимаете, психологи установили, что человека совершеннолетнего никаким показом не изменишь его сексуальную ориентацию. Если человек совершеннолетию вырос гомосексуалистом, он не станет гетеросексуалистом, хоть ему показывай Анжелику.
Пример Кимбербача, кстати, вырос, в смысле, пример Тьюринга здесь достаточно нагляден. Его лечили в взрослом возрасте от гомосексуализма, он покончил с собой.
Он покончил с собой, и он предпочел химическую кастрацию заключению в тюрьме. И чем это закончилось? Поэтому, мне кажется, этот закон, если его примут, будет иметь печальные последствия и для общества, и для кинематографа. Что для того, что есть ли перекосы? Есть. Безусловно, есть. Введите четкий возрастной рейтинг.
Ну, по крайней мере, соблюдайте его. Это же вопрос не рейтинга, он есть. Хотите, соблюдайте, он, да.
Соблюдался. Соблюдался. Но это же невозможно. Пускают, да бог с ними нетрадиционными отношениями, пускают на фильмы с чудовищными сценами насилия, матерной ненормативной лексики, откровенного секса, пускают маленьких детей, пускают несовершеннолетних. Вы с этого начните борьбу.
А вам известен, кто такой Николай Бурляев?
Да, безусловно.
Он же депутат, и он расширил эту инициативу. Вот он сказал, что надо не только не давать прокатное удостоверение новым фильмам, которые не соответствуют этому законопроекту, но и провести аудит всех кинокартин, снятых за последние 30 лет.
Может быть, Николая Бурляева давно не упоминали в СМИ?
Не, на самом деле, я же СМИ беру эти комментарии. Это же он в СМИ дает.
Да, я понимаю.
Вот, спасибо.
Да, мне кажется, это грустно и печально.
Спасибо. Значит, я вам расскажу свое мнение, да? Я не самый небольшой ценитель, скажем так, не этих художественных отображений нетрадиционных сексуальных там ценностей, там событий и так далее. Но я считаю, что вот такой борьбой, да, за абсолют, честно говоря, можно там непоправимый ущерб культуре нанести. Дело не в Оскарах Уайльдах, да? Дело не в Далласском клубе покупателей. Дело, в конце концов, не в том, что в каждом там современном там фильме или не очень современном, вот, можно найти те или иные обстоятельства, которые будут, с точки зрения ревнителей, нарушать, соответственно, как там формулировку-то я все время забываю, да? Допускающих пропаганду отрицания семейных ценностей. Например, фильмы про одиноких женщин, где же одинокая женщина главный герой среди советских таких масса, да, ну вот особенно в поздний период, они же тоже могут попасть. Тут вопрос, кто и как будет определять, самое главное, зачем. Я считаю, что вот тех ограничений, которые есть, ну, в принципе, достаточно, да. Вот, но, тем не менее, господа депутаты хотят пойти дальше. Я, честно говоря, ну, сам достаточно там большой сторонник, да, сохранение традиции, да, традиционных отношений, так, как это там принято в нашем обществе, да. У меня, мне есть что сказать по поводу пропаганды, именно пропаганды, соответственно, вот новых, новой этики, да, которая включает в себя и там миллион гендеров, и эти самые gender studies, то есть обучение там специфические, да, но новая этика, да, я знаю, что это. Но вопрос, с тем ли мы боремся? И хочу это обсудить с вами, что вы на этот счет думаете. Евгений, здрасте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, да, Евгений.
Пожалуйста, а вот я вас правильно понял, что пропаганда это когда либо в положительном смысле это все освещают, да, ну, какие-либо явления, либо, ну, либо это как норму.
Нормализация, да. Нормализация, да, это пропаганда. Ну, то есть, грубо говоря, вот есть сериал, да, сериал, как вот, Дэвид Ганн, да, режиссер, сериал называется «Миротворец», шикарный, юмористический. И вот там есть семья из двух лесбиянок, да, и она абсолютно нормализована, то есть никто там...
Я с вами согласен, да, просто предыдущий, вот, ну, звонивший, он сказал, что якобы нельзя это определить, что такое пропаганда, хотя вы минуту назад сказали, что это такое, вот, может, он не слушал. Вот, и второе я хотел сказать, вот, допустим, тот же Фредди Меркьюри, мы же его не за это любим, да? Не за того, что он нетрадиционной ориентации, а мы его за песни любим. А если представить, допустим, чтобы, допустим, вот в то время были такие законы, к примеру, да? Ну, вот как сейчас предлагается принять.
Ну, знаете, когда-то были очень разные законы, если так вот. Когда-то каких-то не было, да?
Может быть, он жив был бы. Нет, я хочу сказать, может быть, он вот он до сих пор бы сейчас бы и жив был бы. Может быть, у него и дети бы были бы. Правильно?
Нет, не очень понимаю логику. Ну, давайте попробуем порассуждать.
Нет, я вам сейчас логику объясню. Смотрите, это если принять во внимание, что вот эта нетрадиционная ориентация, это отклонение от нормы, правильно? Когда человек чем-то болеет, он что больше всего хочет? Он хочет выздороветь, правильно? Ну, быть как все, если вы болеете, вы как бы хотите опять в норму войти и быть как все. То есть, понимаете это? Если в обществе есть пропаганда, что это плохо...
Есть определенный человек... процент людей с органическими нарушениями, у которых
знаю,
это не болезнь.
Я знаю, нельзя исправить, да. Я понимаю, что это нельзя исправить, человек не виноват, он родился уже с этим. Но общество, оно само направляет его в правильную сторону, понимаете? Оно должно это делать. Ну, общество должно вот это делать, показать, что вот правильно вот так вот, а не так вот, понимаете?
Это наше общество или любое общество?
Я думаю, что любое общество так должно делать, что показать, что правильно вот это, а это неправильно. Чтобы Фредди Меркьюри
понял, а если общество так не показывает,
а оно... Вот правильно, семья и дети, понимаете? Сейчас бы у него дети были, он был бы, допустим, до сих пор бы жив, понимаете?
Ну, честно говоря, вывод слишком линейный. Но вашу позицию я понял. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Мы с вами пытаемся найти, где грань разумного между пропагандой, искусством, запретом, прокатными удостоверениями, Николаем Бурляевым и Ниной Останиной. Анна, здрасте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, тогда давайте вернем 121-й, мы уже выросли в уголовный кодекс.
И тогда у Фредди Меркьюри точно были бы дети, да?
Да, но дело в том, что у Оскара Уайльда были дети, ему это очень помогло. Он же за это дело сидел в тюрьме, сколько я помню, за гомосексуализм.
Ну, я, честно говоря, не помню его жизненный путь настолько точно, но вполне допускаю, что это возможно, судя по нравам тех...
Вот вы говорите, что Чайковскому впервые сказал «Огонек». Нет, не впервые сказал «Огонек».
Нет, то, что исследователь основывался на письмах к брату, да, которые так трактовали, эта история известна, она изучена, там, они есть, достаточно большие расследования.
Брат. И не только брат. В вашем случае я знал об этом гораздо раньше. Простите, а Святослава Рихтера мы что, тоже с пьедестала сбросили? Я, например, преклоняюсь перед Святославом Рихтером. И мне глубоко безразлично, что он был гомосексуалистом, и бедная Нина Дерляк с ним намаялась. Уж сколько она пыталась его лечить. Помогло? Не помогло. Мой любимый Висконти. Мой любимый режиссер Висконти. Что, от этого его фильма стали хуже? Элтон Джон. Ну и... Они что, от этого стали хуже? Я же не говорю о том, что надо рисовать переход, переход уличный, я имею в виду, переход, как он в Амстердаме, в цветах ЛГБТ. Нет. Для этого есть обычная белая зебра, правда, бело-серая, и нормально. Ну, или бело-желтая, где как. Но до маразма-то тоже доходить не надо. Вы меня простите, я уж как-то говорила, вот у Бурляева есть фильм Лермонта. Я не помню, с какого дура ума я его посмотрела, этот фильм. Но, честное слово, уж лучше про гомосексуалиста снял, чем вот это вот походи. Про Лермонтова.
Тут вопрос, вы знаете, вот когда это касается несовершеннолетних, тут у меня не возникает.
Вообще вопрос не возникает.
У меня не возникает сомнений. Но вот представьте, да, вот мы с вами посетим какой-нибудь кинопоказ. И там, я не знаю, там кто угодно, да, Оскар Уальд в роли Фредди Меркьюри вместе с Кимбербатчем в роли Чайковского Рихтера что-то покажет нам такое, что нас это изменит. Я в это, честно говоря, не верю.
Александр Николаевич, я думаю, что вас в вашем возрасте уже вряд ли что-то изменит, а меня в моем тем более.
Ну, пуля может.
Да, но дело даже не в этом. Вот возьмите фильм Герасимова, по-моему, он называется «Первая часть Юность Петра». Там ведь тоже есть один гомосексуальный момент, когда какой-то очень известный богатый боярин какому-то молодому человеку, лаская его взглядом, и не только взглядом, дарит какой-то перстень. Явно совершенно намек на гомосексуализм. Герасимова тоже будем выкидывать?
Ну, если 30 лет прошло, то нет. Побуляю, 30 лет же.
Не, прошло.
Ну, значит, оставим в покое.
Не, гомосексуализм до 30 лет оставляем.
Ну, это будем считать достоянием истории, да, видимо, да. Ну,
выкидываем.
Я, на самом деле, не хочу ковыряться в тех трактовках, которые предлагают нам законотворцы. Я хочу понять, есть ли здесь вообще рациональное зерно? Нужно ли подходить с каким-то новым аршином к творчеству, да, для того, чтобы поискать там нарушение каких-то ценностей? Потому что то, что я вижу в телевизоре нашем сейчас, оно решительно не про ценности. Я тут сделал ошибку, пару отечественных сериалов посмотрел в спортзале. Вот вместо того, что я обычно там смотрю на дорожке, как давай. И я могу сказать, да, что это... Есть такое английское слово «трэш», да? Вот, или там, как молодежь говорит, кринж. Вот это такой трэш, что, честно говоря, никакими традиционными ценностями, их уважением, защитой, пропагандой и там привлекательностью там не пахнет. Там развлекалово, да, развлекалово с переходом всех там морально-нравственных и ценностных красных линий. И в том числе, да, и про вот упомянутые Ниной Останиной там обстоятельства. Но это же люди смотрят. Людям, ну, нравится щекотать, видимо, нервы. Насколько мы считаем, что подобные кинопродукты формируют наших людей?
Александр Николаевич, мне сложно с этим, как-то с этим спорить или соглашаться. Я не смотрю современные сериалы. Я крайне редко включаю телевизор, но если включаю, то это не современные сериалы. Дело-то в другом. Во-первых, я не могу, как и Шнейдеров, понять, что такое пропаганда. Пропаганда именно вот этого явления. Мы тогда дойдем до того, что женщина, которая по каким-то причинам не хочет иметь детей, ну, есть же такие женщины, правда?
Ну, про них отдельно Останина высказывается. Child free, да, все. Ну, да. Отрицание там традиционных семейных ценностей.
Их туда же, в эту же корзину.
Да, они отдельной строкой прописаны у нее.
Ага. А мужчина, который не хочет иметь детей, туда же?
Вы знаете, ну вот тут я могу найти точку-то рациональную. Если из позиции женщины, которая не хочет иметь детей, формируется привлекательный, притягательный образ для девочки-подростка, то, наверное, да, это пропаганда. Наверное, это стоит ограничивать по возрасту. Потому что я могу по себе представить вот там сформулированную, да, такую там художественный образ, в котором хочется поверить, да, как мальчики там про героев смотрят, девочки про любовь, да. А вот, ну, про любовь к самому себе, да, на этой child-free можно вырастить. Ну, вырастить какой-то продукт, который будет популярным. И это сформирует выбор, да. Девочка скажет, я не хочу в семью, я не хочу мужа, я хочу вот так. Я хочу быть известной, знаменитой, богатой, никаких детей. Вот. Это я понимаю, да. Но тут, опять же, вопрос, мы говорим о формирующихся людях. Мы говорим о детях, подростках и так далее. Мы не говорим о взрослых. А здесь же господа хотят нас защитить от этого. Нас так с вами.
Я о том же. Дети вообще вопрос не стоит.
Нет, для них есть уже законодательство-то, оно уже работает.
Да, для них уже есть законодательство, это вообще во внимание не принимается. Говорят о людях взрослых. Но мы все взрослые люди, мы об этом знали, знаем и будем знать. А любить всегда себя полезно. Любому человеку любить себя полезно. Любишь себя, любишь окружающих. Я не говорю сейчас об эгоизме каком-то таком жутком. А зачем взрослому человеку навязывать какую-то свою точку зрения? Если человек родился и вырос гомосексуалистом, и ему сейчас подполковник, вы его уже не переделаете. Я вам рассказывала только что о Рихтере, о Славе Рихтере. И о бедной его жене Нине Дерляк, которая снимает. И не знала, куда деваться. И очень его любила, но... Нет, он относился к ней с уважением, только толку-то от этого не было никакого. Вот чего их-то переделывают? Чего вот нас сейчас в нашем возрасте переделывают? Ну, если человеку 25, ну, его, конечно, может быть, и можно переделать, только я что-то очень сомневаюсь.
Не, а ну, тут же речь про, там, нормализацию, да, это, в том числе, это мягкая пропаганда. Анна, спасибо большое, вашу позицию я понял, значит, зачитаю несколько сообщений. 498 пишет, не передергивайте. Да и, в общем-то, не собирался. А, Тришкин пишет, Тришкин Кафтан, что такое определение нашел в пока еще не запрещенной Википедии. Распространение ничего-то с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Про нормализацию попадает. Так, что еще? 15-й сезон «Ментовских войн» — это традиционные ценности. Ну, это пузатый жужжник, как обычно, да? В старых боевиках из 90-х сейчас при показе по телевизору замазывают части тела и кровь. По разным каналам разные. А вот Ширли-Мырли, там вообще один нетрадиционал деревянными членами в Химках торгует, по заявлению Табакова, кстати говоря. Это является, не является? Как запретить подросткам смотреть фильмы с геями и лесбиянками, если не убирать эти фильмы из общего просмотра? Типа значок 18+, их остановит. Вопрос соблюдения — отдельная песня. Да, но вот насколько нужно цензурировать культуру? Мы это и пытаемся обсудить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый
радиоприемник, задушите, пожалуйста, чтобы мы могли общаться.
Александр, я вот предыдущей вашей собеседнице хотел бы сказать, что там как бы дело-то не в том, что кто-то кому-то что-то запрещает, и кто-то кого-то собирается переделывать. Если кто-то кому-то нравится, господи, ну, заниматься сексом с мужиком и мужику, ну, опять же, пускай занимается, но не надо это регламировать, там, гей-парадами и всякой вот этой нечистью.
Так речь же не про гей-парад, речь про кино. Про прокатное удостоверение.
Ну, да. А так, в общем-то, мое такое сугубо субъективное мнение, что мы не та страна, чтобы как бы, ну да, пропагандировать и рекламировать все это, не дай бог, что должно оставаться все как есть там. Традиционные семьи и...
Не, мы не про ценности, да, про ценности, они у нас в Конституции прописаны, как кредо нашей жизни. Вопрос в том, должны ли мы цензурировать все искусство, отыскивать там возможные, соответственно, угрозы нашим ценностям, и эти фильмы запрещать, не давать им прокатное удостоверение.
Ну, мое мнение, что должны все-таки. Потому что очень много сейчас в последнее время сериалов, особенно западных, которые, я считаю, вообще надо убрать из проката там.
Да есть и наш сериал, ничего про это самое.
Да, 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 нет, западный особенно, наши тоже в том числе.
Хорошо, вот, например, что делать с Оскаром Уайльдом? Захотим мы снять фильм про него, а с ним так получилось, что он старый гомосексуалист. Не показывайте Оскара Уайльда.
Ну, я думаю, если про него фильм не снимем, то как бы особо никто ничего не потеряет.
Ну, то есть вычеркнуть будет... Оскара Уайльда с корабля истории. Ладно, после новостей продолжим. Спасибо вам за ваше мнение. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, среда, 27 июля, несколько дней до августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Зацепили мы с вами тему с законопроектом, точнее, с предложениями депутатов, сформулированных в виде законопроекта по изменению существующего закона, вот, для того, чтобы бороться с... пропагандой, бороться с материалами, допускающими пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе и в кино. Ну вот мы по поводу кино обсуждаем. Не только для несовершеннолетних, но и для взрослых. И мнения разные, да, мнения разные, что это, под этот закон можно подвести все, что угодно, вот, и пропадет очень много, там, известных фильмов, да, известных фильмов, вот. А кто-то говорит, что это надо прекращать, потому что дети все равно посмотрят, да, дети все равно посмотрят, и несмотря на запреты, несмотря на, там, эти самые, маркировку возрастную, да, и будет плохо. Вот, и вот такие две позиции. И мы пытаемся понять, где же тут на самом деле рациональное зерно-то. Есть оно вообще? Надо ли действительно с фильмами бороться? С другой стороны, я могу вам рассказать, да, что Голливуд приложил очень много усилий, да, вы же знаете, там, про это самое, по правила киноакадемии Оскара, да, что теперь вот все эти там новые нормы должны быть соблюдены. Ну и Netflix мы обсуждали, что там прям квотировано, да, присутствие в кадре как раз для нормализации, чтобы у смотрящих складывалось впечатление, что это, ну, такая же норма. Вот есть семья, где муж и жена, а есть где жена и жена, да. Вот, и они полноценные там участники сюжета, да, там не про это, на этом не делается акцент, просто они вот такие же, как бы, да, никакие не особенные. И вот вопрос. Как и что в данном случае ограничивать и запрещать? А самое главное, для чего? Да, слушаю вас, алло.
Алло, Александр, здравствуйте, Денис меня зовут. Вы знаете, мне кажется, глупо с этим как-то бороться. Оно само себя как-то победит. Если это не в масть, как говорится, и бесталанно будет сделано, такая вещь просто нарочито, будет пропихиваться. Это просто люди поймут, что это просто некачественная штука и не будут это смотреть. А если даже эта тема как-то возникает, да, вот ЛГБТ какая-то, и если она сделана как-то талантливо и хорошо, как, допустим, в фильме, ну, допустим, «Зеленая книга», да, как-то правильно, то люди как-то это, ну, это не как пропаганда будет. Это
а в «Зеленой книге» акцент-то не на том, что он гей, а на том, что он негр.
И что он богатый и образованный.
И музыкант, да.
Да, и что он... Ну да, вот именно это. Это вообще не главное. Очень классно там это показано. Там это показано так, что тебе все пофиг. Вот. Если это будет вот так, или вот недавно, что-то я...
Вы знаете, про этот фильм вспомнил, извините, немного не в тему, не могу не поделиться своей эмоцией. Вот этот актер, который играет Тони, да, телохранителя...
Да, он же Арагорн, да.
Да вот кошмар. Я когда сопоставил эти два факта...
Да это классно вообще. Такой классный там. Я вот недавно посмотрел здесь Джейсон Стэтхэм фильм. В оригинале он «Блиц» называется. У нас его как-то странно перевели. Сейчас. «Без компромиссов». Вот. Тоже там эта тема очень здорово затронута. Ну, как, ну, там вопрос «Напарник гей», да? Но там это настолько как бы грамотно. И настолько это не пропагандистски. Ну, если это вот как пропаганда будет, или это, если это будет как-то бесталанно и просто, ну, как-то вот...
Фильм «Шакал». Фильм «Шакал» с Брюсом Уиллисом старый, вспомните, там тоже
да,
есть...
Да-да-да, там есть такая тема, да, затронута, и она затронута как-то, ну, грамотно, творчески. Если это будет сделано вот так, и это, если это будет правдиво и искренне, то это не будет пропагандой, и никому это не... Никому это не помешает.
Да вопрос всегда, кто определяет-то? Вот судьи кто? Нина Астанина и Николай Бурлеев?
А я вам скажу, раз.
Алло, вы что-то пропали.
Алло, я вам скажу, кто судьи, касса.
Касса?
Конечно. Все очень просто. Если это плохо сделано, если это в тупую пропаганда, люди на это просто не пойдут и не будут смотреть, и будут что-то переключать.
Да вы знаете, я вот считаю, что на самом деле на кассу тоже ориентироваться. У нас он на кассу собирает, там, кто, Моргенштерн и прочие Милохины, включая Киркорова, я не считаю это талантливым. Кстати говоря, вот это бы проверить все, да, по законодательству. Вот, касса, не знаю, насколько она определяющая, да, что вводить какой-то цензурный комитет, не знаю. Давайте Гургена спросим, что он думает по вопросу. Здрасте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, мне кажется, что само пропаганда имеет в виду две вещи. Это первое, показать пример, притягательный пример, который может быть и мне, и вам интересен с художественной точки зрения, как Горбатая гора. Да?
Страстный поцелуй. Папанова с Мироновым в бриллиантовой руке. Не является ли это пропагандой чего-то там, отклонением сексуального предпочтения?
А весь фильм вообще соткан, обратите внимание, из пропагандистских нот. Ну, пропагандистских кавычках, естественно. Он вообще крушил многие стереотипы. И там изумительно Марджукова. Вообще подбор актеров обалденный. И эти смачные поцелуи, это, знаете ли, после второй или третьей рюмки, вероятно, да? Такое состояние человека эйфорическое. Вы знаете, я хотел сказать, что совсем недавно из печати здесь отозвал вот эту свою, свой славянский извод, скажем, журнал GQ и журнал Esquire. Я их брал специально. Очень интересно, там были альтернативные авторы, там была вообще, свобода поспорить, не согласиться. Это было изумительно здорово. Но и тот, и другой журнал, значит, реклама мужских ну, различных атрибутов, да, там от жилет лучше для мужчины нет, и всевозможных, примеров одежды, я бога думал, как это еще назвать. Это открытая гомоэротика. Все эти с подкрашенными губками мальчики, эти похотливые позы, эти влажные глаза, эти намеки, это все что угодно. Знаете, я понимаю, конечно, я сейчас произвожу впечатление вот той самой подруги из анекдота, которая другой подруге говорит, ты знаешь, мой милый, такие ужасные песни знают, а что он себе их поет? Нет, насвистывает. Знаете, вот я считаю, что вот эта показуха и вообще что-либо вызывающее к борьбе, да, значит, если это борьба с элементами гомосексуализма и всей их атрибутики, да, то она обязательно по определенному физическому известному закону вызовет сопротивление. А нужно ли нам сопротивление, кое скоро мы знаем, что не первый день живем на этой грешной земле, что сопротивление поражает очередную волну и далее. То есть можем ли мы, мне кажется, смотрите, здесь вопрос один с моей точки зрения. Открыт ли ящик Пандоры вот в этом отношении? Потому что бороться, ну как, ну это бороться в виде рекламы в Советском Союзе, знаете, так 21 час, начинается программа «Время», а выглянешь из сталинского дома на Автозаводской и прочитаешь. Огромными неоновыми буквами летайте самолетами Аэрофлота. Хотелось только добавить, если у вас нет другого выбора.
Так никаких так других же нет, да? А смотрите, очень много вспоминают. Вот мы вспомнили Папанова и Миронова эпизод, да? Mm-hmm. Все вспоминают Леонида Ильича с Хонекером. Это что же, вот, соответственно, запретить показывать Брежнева, да? Поскольку скоро он там со всеми лобызался, да? А ведь нет, это тоже, тоже ну, смотрите, так. Достаточно... Там, пожилой человек, ну, вот в некоторых исторических обстоятельствах показывает нечто. Вот, ну, вопрос, конечно, такой. Я, честно говоря, думаю, что действительно депутаты, ну, придумывают в данном случае вот эти несколько конкретных, придумывают сами себе работу, да, потому что, ну, наверное, нет других там у нас обстоятельств, где еще законопроекты нужны. Вот, да, но на мой взгляд, ну, слово брошено, да, стоит обсудить, потому что, ну, кто-то действительно считает, что Голливуд — это машина зла, которая убивает наше национальное самосознание. И с определенными обстоятельствами можно согласиться, да.
Александр, видите, я не помню, кому-то из депутатов пришла в голову очень хорошая формулировка. Он сказал, вернее, он пожелал, да, пусть Дума, Госдума, место для говорения, да, парламент, собственно, до года парлары, пусть это будет кладбищем для дурацких идей. Потому что
кстати говоря, извините, извините, мысль пришла вот к этимологии. Да-да. У них парламент, а у нас Дума, у нас продумать, а у них про поговорить.
Это бесподобно.
Парле, да?
Да, спасибо.
Спасибо, Гурген. Ну, честно говоря, да, я вот, ну, люблю ковыряться, да, в законопроектах, но к этому я вот очень долго пытался подойти, потому что я не понял, что они хотят все-таки ограничить, запретить. Теперь вот понятно, да, что и другой контент. Я даже, может быть, по большей части-то согласен, да, что это может там повлиять, что это во многом там бывает отвратительно, если это действительно пропаганда, да, что у нас с демографией там есть определенные проблемы, и, соответственно, рутинизировать нетрадиционное отношение в семье, да, наверное, не стоит, вот, но, тем не менее, судьи кто? Кто будет той самой нравственной комиссией, которая будет эти вещи, соответственно, определять, цензурировать, выдавать или не выдавать прокатное удостоверение. Мастер вот уже раз 10 мне написал, что надо, чтобы думал, отсматривал все сценарии и сцены. Я, честно говоря, не считаю, что они способны какой-то, ну, там, точный вынести решение по этому вопросу. В эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Сергей, Москва. Я вот над нашими депутатами, я не знаю, вот как, то ли смеяться, то ли плакать. Просто все вот эти инициативы подобные, но это смех. Вот они недавно отчитались, что там запретили Facebook и Instagram в России, там, да, будут они прокляты во веки веков. Но все сидят в Инстаграме, в Фейсбуке и занимаются ровно тем же, чем...
Ну, во-первых, стоит упомянуть, да, что эти социальные сети принадлежат экстремистской организации МЕТА, точнее, признанной экстремистской.
Да, 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 согласен, да, да.
Вот, а во-вторых, ну, не все сидят, тоже вы обобщаете. То есть,
ну, не знаю, я не обобщаю, но просто сам факт того, что вот в недрах Госдумы рождаются такие инициативы, говорит о том, что что-то там в консерватории нужно менять или что-то
такое. Нет, стой, про Facebook, Instagram и так далее мы обсуждали, да, я тут вот не вижу, честно говоря, нарушения логики, потому что это инструменты пропаганды.
Нет, я имел в виду не про пропаганду, я просто говорю, что вот они запретили Facebook и Instagram, ну, как бы все, кому надо, там через VPN заходят и там сидят. Точно так же, как они сейчас запретят фильмы там про этих геев-лесбиянок, и все будут сидеть и, ну, где-то их там доставать, смотреть.
Ну, вы знаете, честно говоря, я вот, ну, не ищу специально, да, нет, этих фильмов.
Я тоже как-то, я немножко там родился при советской власти, поэтому как бы...
Не сижу в этих социальных сетях, вами упомянутых, но мне вот, ну, нечего там больше делать.
Ну, кому надо, они, я так думаю, они найдут, свинья везде грязь найдет.
Вот, ну, вы считаете, что это ажиотаж привлечет, что выйдет какой-нибудь фильм вот про это, и люди будут там смотреть, как партработники при советском режиме, раз уж мы его вспомнили, да, у них же закрытые показы вот этих самых фильмов, Союзе нет.
Я вот, кстати, об этих самых закрытых показах хотел сказать, там, рассказать буквально минуту маленькую историю. Значит, там, у меня был один человек знакомый, значит, который там слышал, ну, это что-то было вот середина 80-х годов, когда только-только появились там видоки, значит, и он где-то услышал, что вот есть такой фильм «Греческая смоковница», значит, типа вот. И, значит, у него был мечтой всей жизни посмотреть этот фильм. Он там бегал где-то, в итоге он где-то нашел и посмотрел этот фильм. Он оттуда вышел, плюясь, и сказал, что это за колхоз? Мы это делали в пионерлагере там 13 лет, то, что там показано в этом фильме. Какая нафиг там, почему это запрещают, я вообще не понимаю. Вот такая вот была история.
Я понял, спасибо вашу позицию. Обязательно все будут из-под полы ЛГБТ-фильма искать и смотреть, считает Василий и ставит смайлик. А молодой дедулька считает, что надо запретить, ну или ограничить, или поставить какой-то знак, да, депутатов по телевидению, чтобы не развращать молодежь. Но это все шутки. Трешкин Кафтан считает, что это нравственность общества, в принципе, да, не только демография. Вот, ну... Здрасте, Михаил, слушаю вас.
Что это нравственность общества?
То, что вот Савелий Михайлович, например, пишет, что, говорит, я не вижу себя с запросом в браузере романтические фильмы про геев онлайн. Ну, говорит, не вижу, и все. Да, что вы считаете по этому вопросу, по поводу, скажем так, рациональности или иррациональности подобных историй?
Начну с анекдота, Александр, с вашего позволения. Можно?
Да, конечно, конечно.
Это советский анекдот, когда мужик поехал за границу, пошел в стриптиз-бар, пережрал там сильно, стриптиза никакого не увидел, не запомнил, но по приезду домой его, соответственно, за это дело на портком, и вот он после порткома возвращается домой. И жена его встречает, говорит: «Вась, ну что, Да спасибо, Егор Абьюли. А за что? Вась на стриптиз ходил. А что такое стриптиз, Вась? Ну, говорит, сейчас, подожди, налей мне грамм 50. Она ему 50 грамм налила. Музыку поставь. Она пластинку поставила, значит, патефон крутится. А теперь, говорит, раздевайся, а то сейчас приложу. Ну, она раздевается, музыка играет. Он 50 грамм принял, смотрел, говорит, правильно мне товарищи говорили. Омерзительное зрелище. Это, так сказать, вот запевка к мнению относительно того, что за этой инициативой может стоять. Значит, это к вашему правильному тезису о суде кто. Теперь уже абсолютно серьезно. Возьмем правоприменительную практику. Значит, у нас основная масса статей Уголовного кодекса, оно или по формальному признаку идет, или по последствиям. Значит, субъектом ответственности являются люди, виновность которых определена самой статьей. То есть есть должностные, есть там и так далее, и так далее. Значит, здесь в сегодняшних вот условиях слово как бы вот выпустить фильм — это нарушение будет закона, посмотреть фильм — это не нарушение закона, рассказать про этот фильм — возможно нарушение закона. И вот я сейчас прекрасно понимаю, что для того, чтобы эту систему правоприменения, даже если закон как установочная истина, как раздел, ну, статья Уголовного кодекса или какая-то часть какой-то статьи выйдет, то к этому нужно будет еще 8 чемоданов всевозможных, так сказать, доработок нормативных актов, разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
То в общем, есть где поработать, другими словами.
Там не просто поработать, там 5 поколений будут над этим работать, и совершенного механизма привлечения к ответственности за то, за что должна наступать ответственность, не достигнут. Значит, теперь берем тезис. А насколько эта тема, вот этих вот достаточно таких жестких репрессивных мер, ужесточения наказания за всякие эти вещи, она вообще в нашем обществе актуальна?
Вы знаете, если мы рассматриваем с точки зрения популизма, а популизм, это, как известно, да, по классической, да, литературе, это решение нерешаемых проблем простыми методами или, да, сложных проблем, то с точки зрения популизма, да, у нас кто во всем виноват, да? Вот они, да, например, да?
Да.
Соответственно,
да,
мы их чего, возьмем, запретим. Почему у нас бабы не рожают? Потому что смотрят всякое кино, да, и читают всякое, я не знаю, в интернете сайты. Давайте, соответственно, кино запретим, и сразу все начнут рожать.
Да, запретили, но не начали, понимаете? Запретили, но не начали. Потом еще что-то сделали, а не получилось. Значит, дело в том, что система правоприменения в Российской Федерации имеет очень интересную вообще на самом деле конфигурацию. Вот экспертные заключения на слова и на какие-то, так сказать, литературные, скажем так, филологические, там, философские и все остальные, так сказать, как бы аспекты дают люди, которые, так сказать, которых суд счел должным образом подготовленным как эксперт. Я не понимаю, какую спецподготовку и где нужно пройти, чтобы, так сказать, рассуждать о том, есть пропаганда нетрадиционных отношений или нет пропаганды. Вот где это...
Ну, то есть, получить? Какая должна быть выраженная компетенция, да?
Конечно,
давайте попробуем ее сконструировать. Ну, давай. Во-первых, это человек, безусловно, который должен обладать хотя бы зачатками знаний об искусствоведении, правильно? Чтобы определить...
Это вместо здрасти.
Это искусство, это не искусство, да? Соответственно, да, это пропаганда, это поделка, да? Там, кустарщина и так далее. Не, да, искусство.
Да, 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 да.
То есть,
это не искусство.
Первая экспертиза с точки зрения искусствоведения. Вторая. Этот человек должен разбираться как морально-нравственный, не знаю, авторитет, да, или специалист в, да, том, что вот...
Ну, что является семейной ценностью.
Ну, и семейные ценности в
вот
целом прописаны в Конституции.
Вот удар мужа является семейной ценностью. Как в некоторых фильмах советских. Вот там жена бьет мужа скалкой по голове, говорит там что-нибудь при этом. Является ли вот этот эпизод семейной ценностью? В этой сцене нету лесбиянок и гомосексуалистов других. В этой схеме, в этой сцене ничего нету того, что, так сказать, как бы вот кого-то бы покороче.
Я бы ответил, зависит от контекста. Может быть, это юмор.
Зависит от контекста. И вот как только вы на суде говорите «зависит от контекста», в этот момент адвокат встает и говорит: «Я, ваша честь,
не признаю эту экспертизу, да,
невиновным, прошу признать, если вам эксперт говорит, зависит от контекста, то все сомнения в пользу
обвиняемого,
в пользу обвиняемого». да. И, соответственно, мой подзащитный невиновен, если вот господин эксперт говорит, что от контекста зависит.
Ну, смотрите, все. А если трактовать не так, а если трактовать по нормам российского законодательства, российского права, удар скалкой является, ну, по крайней мере, демонстрацией умысла на нанесение легких повреждений, может послужить примером для произведения таких действий, а значит, это нарушает ценности.
Вообще, это можно расценивать через тридцатку, через покушение, так сказать, на 105-ю статью, простите, потому что это предмет тяжелый, удар, так сказать.
Михаил, прошу прощения, я не заметил, как за нашей беседой время прилетело. Короче, законы пишут те, кто не думает об их исполнении, об этом речь. Вот посмотрим, какая будет судьба этого законопроекта, надеюсь, что мы не будем рассуждать, как досужие зеваки, на эти темы, и с нашими ценностями все будет хорошо. Пожелаем депутатам здоровья и счастья, пожелаем его и друг другу. В общем, это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю всем хорошей погоды. Не хочу, чтобы хорошая погода заканчивалась. Хочу, чтобы было тепло. Вот желаю всем здоровья, потому что тоже какие-то обстоятельства разные нас с вами настигают. Завтра мы обязательно продолжим. Найдем еще что обсудить. И, надеюсь, это будет также интересно. Слушайте радио.